Братья, сестры, события, которые сегодня нас с вами собрало под свод этого храма, события, которое чтит церковь, носит название «Покров Божьей Матери». Это не евангельские события, это события истории нашей церкви. Оно произошло в Константинополе. Разные исторические версии по-разному его описывают. Но смысл в том, что враги Византийской империи, воспользовавшись тем обстоятельством, воспользовавшись тем обстоятельством, что императора с войском не было в столице, напали на этот город. Город очень богатый, являлся как бы приманкой для разного рода авантюристов, в том числе и их племен. Некоторые историки говорят, что этими самыми авантюристами были наши с вами русские предки, славянские племена. Аскольд и Дир их возглавляли. Город был беззащитен. Его и с моря, и с суши окружили нападающие. И вот тогда, видя, насколько безвыходное положение было, патриарх Константинопольский совершил богослужение, обошел вместе со своей паствой стены города, и вдруг случилось чудо. Поднялась буря, и вот эти ладьи, корабли, наступающих, осаждающих, были разбиты, а почти все войско утонуло. Спустя некоторое время один из тех молящихся, имя было которому Андрей, он считался Христорадью Родивым и был таковым, то есть человек в полном сознании, уме, надевал на себя личину умалишенного человека. Это особый род подвиг, подвиг особого рода. Мы не будем сейчас о нем говорить. И вот этому самому человеку было видение, как потом узнали, что когда совершалось богослужение в храме в Константинопольском, сама Божья Матерь сошла с небес в храм, из храма вошла в алтарь, побыла там некоторое время, молилась возле престола сыну своему о том, чтобы он защитил людей царьградских Константинопольских. Затем поднялась в воздух, сняла свой покров, он назывался Макхором, и накрыла им своим покровом город. И город стал неприступным. Так неприступным, что вот гораздо более вооруженные, числом превосходящие защитников города, люди не смогли его взять. Этот праздник чтится в России и очень-очень почитан. Об этом празднике знают, конечно, и те, кто дал нам эту веру, которую мы взяли, греки. Но в Греции этот праздник почти никто не помнит. В календаре он есть, но вот так, как у нас его, никто не почитает. Этот праздник наряду с Рождеством и Крещением, даже в советские жесткие, жестокие времена, когда верующие не жили, а выживали, и в любой момент за исповедание открытой, тем более своей, они могли поплатиться свободой и даже жизнью, часто так именно и было, об этом празднике помнят. Может быть, далеко не каждый помнил его значение, его смысл, но то, что покров есть такой праздник, знали все.
Я помню, когда еще был юношей, мне говорили, вот скоро Покров, праздник Покрова. Я спрашивал, что это за праздник такой? Никто мне точно не мог ответить, потому что родственников верующих у меня не было. Ну вот как-то мне говорили, наверное, поскольку это октябрь, я жил в Сибири, в это время примерно выпадает снег. Наверное, потому что первый снег покрывает снег. Наверное, поэтому. Ну, какой еще покров может быть? Ну вот только такой. Пасху помню, Рождество помню, Покров помню. Что-то, видимо, в этом празднике есть такое, что западает в душу человека. Что же это такое? У каждого с этим праздником связаны свои собственные воспоминания, свои собственные надежды, свои собственные впечатления. Мы обращаемся к Господу очень часто, для того, чтобы Он дал нам силы. Мы обращаемся к Господу, чтобы Он нас вразумил, чтобы Он нас помиловал, чтобы на путь истины наставил. Но вот, видимо, человеку одного того, что Господь нам дает, не всегда может быть достаточно. Не потому, что Господь мало дает. Все Он нам дал для нашего спасения, но в силу слабости нашей. Нам еще нужен покров. Нам еще нужна и защита. И защита, конечно, Божья прежде всего. Но очень часто мы прибегаем к Божьей Матери, потому что ее защита несколько иная. Она другая, чем защита Божья. Господь наш Отец. Его защита отеческая. Но мы еще с вами, хоть и взрослые люди, здесь и взрослые собрались, нуждаемся в несколько иной защите. Защите любовью, защите лаской, защите снисходительностью, защите нежностью. А все это свойственно не мужчинам, а женщинам. Нормально, в полной семье воспитывается человек. И там есть защита справедливости, защита мужская в лице отца. И совсем другая защита, другое отношение, другое воспитание. Материнская, женская, мягкая. Но когда две вот этих вот, два вот этих начала, два этих естества в семье присутствуют полностью, когда отец это отец, а мать это мать, вот тогда ребенок вырастает в полную меру личности человека. Потому что и любовь в нем есть, и снисходительность, и ласка, и чувственная. Понимание человека. Есть и понятие справедливости, твердости, внутренний стержень есть от отца и от матери. Далеко не всегда русский человек, мальчик, девочка, могли воспитываться в полной семье. Далеко не всегда. Особенно в России, Потому что Россия, сколько она существовала, столько и воевала. Мы существуем, наша страна с вами, не будем забывать, что мы русские люди. Существует более 1000 лет. И за все это время историки посчитали, мы воевали 200 войн в России было. Даже больше сейчас, если современные войны посчитать, даже больше. То есть каждые 5 лет была строго, суровая какая-то война. Она уносила массу жизней. И мужчин, и женщин. Потому что война не щадит никого. В пламени войны, в которой мы с вами участвовали, наши с вами предки участвовали, вот, гибли и матери, и отцы. И очень часто ребенок воспитывался или сиротой, или в неполной семье. Или с матерью, или с отцом. А вот маленький мальчик или маленькая девочка растет. Растет, допустим, в семье родственников своих. Мама и отец погибли в какой-то войне. Но кто ему, особенно если он растет в чужой семье, принято было в русских деревнях брать на воспитание сирот детей. Ну, сирота это все-таки сирота. И к нему относились вовсе не так, как относились к своему собственному ребенку. И каждый ребенок это чувствовал, конечно. Каждый ребенок это чувствует. Где он мог взять недостающую любовь и ласку, которую не получал, недополучал или вообще не получал от людей? Но ведь было таких сирот, которые воспитывались вообще без семьи. Особенно в советское время, мы помним, детские садики для сирот, ясли для сирот, дома малютки. Появлялись такие дети, от которых родители отказывались даже, то, чего никогда на Руси не было. Животные отказываются никогда от своего ребенка, люди отказывались от своих детей, матери в том числе. Где все? Много в свое время мне пришлось общаться с детьми, которые были лишены материнской любви. Я видел, когда встречался с ними, я понимал, я знал даже, по опыту своему знал, что прежде всего им нужно рассказать о любви Божьей Матери и показать икону. И вот если это происходило, когда это происходило, нужно было видеть. Таким удивительным светом наполнялись глаза этих детей. Как они смотрели на этот образ, как они просили приложиться к нему, погладить его, потрогать его, прикоснуться к одежде Божьей Матери, к тому самому афору любви, нежности, которым он покрывает каждого человека, кто к ней обращается. Каждого человека, кто к ней обращается. Кто-то из нас, наверное, воспитывался в полных семьях, кто-то в неполных. У кого-то из нас были мама или папа, у кого-то их не было. У кого-то только один родитель, может, был. Вот. Но в современной жизни такой жестокой, такой жесткой. Как часто нам не хватает любви между людьми, любви со стороны людей, особенно тех, которых мы любим, которым мы расположены, от которых мы хотим получить ни денег, ни вещей, а ну хотя бы обычного человеческого внимания не хватает. Люди на то и люди, чтобы, ну, потому что они люди. Каждый из нас стремится прежде всего свои желания удовлетворить. А на то, чтобы оказать внимание, любовь, понимание проявить человеку, нас не хватает. Не всегда хватает, будем честны. И единственный, кто никогда нас не обманет, кто от нас никогда не отвернется, кто всегда слушает нас и видит, кто всегда готов пойти навстречу, это небожители. Это ангелы, это святые, наши небесные покровители. Это сам Господь, и это, конечно же, Божий Матерь. Это, конечно же, Божья Матерь. К сожалению, Евангелие не говорит, как она выглядела. Какой у нее цвета были глаза, волосы. Какой у нее был голос, какие были манеры у нее. Какой у нее был рост. Нам бы очень хотелось это увидеть и услышать. Очень хотелось бы. Евангелие об этом не говорит. Для Господа это не важно. Важна душа человеческая. В Евангелии очень немного эпизодов обговаривается. Очень немного. Но те, что там есть, говорят о такой любви, о такой нежности к людям, спасителю своему, конечно, который нам все хотелось бы иметь и получить в нашей жизни. И вот, наверное, поэтому тоже на Руси так любят Божью Матерь, потому что чувствуют именно вот покров такой, о котором мы сегодня говорим, с ее стороны. Каких только икон не существует в России, каких только ласковых и нежных названий люди не присвоили этим иконам. Это и заступница, это и скоропослушница, это и отрада, и утешение. Это все скорбящих радости, это неувидаемый свет. Но самые поэтические, самые красивые, самые нежные и трогательные имена человек давал иконам Божьей Матери. Не потому, что фантазия у нас большая, вовсе не поэтому. А потому что через эти образы, и даже без них, Божья Матерь дает нам самые-самые в настоящее время, да и во все времена, необходимая любовь, нежность, внимание, заботу. И чувствуя это, зная это, мы с вами очень часто всегда молимся Божьей Матери. Мы помним ее. Мы имеем дома у себя ее иконы, образы ее. Мы с большим вниманием и благоговением смотрим на них. Мы даже тогда, когда нет времени, все равно подходим на несколько секунд хотя бы, чтобы осенить себя крестным знамением и поклониться образу нашей Матери, которую через Иоанна Богослова, через которую Господь нас всех ей усыновил. Если Бог наш Отец, то Божья Матерь, она Мать и наша, настоящая, истинная, любящая и распространяющая свой покров на каждого человека, не только на тех, кто об этом знает и просит, и прибегает к этому покрову, но и на тех, которые об этом не знают, которые не просят, не прибегают, потому что она любит всех так, как любила своего сына. Потому что вот такая у нее судьба, потому что такой у нее крест, такое у нее послушание. И к тому у нее настоящее, истинное призвание, память о котором мы с вами сегодня чтим и празднуем. Аминь.